Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Да, мы в эфире. Добрый вечер. Всем здравствуйте. Добрый день, вернее. Ну, кому-то вечер, может быть, кому-то утро, в зависимости от того, где мы находимся. «Формула семьи» в прямом эфире. Как-то мы пропустили нашу отбивочку фирменную по непонятным причинам, но, тем не менее, мы с вами, мы здесь, «Формула семьи» в прямом эфире, и мы сегодня с вами будем говорить про заместительные отношения. Такая сложная тема, может быть, для кого-то вообще непонятна фраза «заместительные отношения». Для меня тоже когда-то давно это было непонятно, но вот есть такой подзаголовок, да, сразу после смерти супруга вышла замуж, или супруги женился, да, сколько опасностей таится в заместительных отношениях, когда мы быстро после потери серьезной нашего партнера, кем бы он ни являлся, мы вступаем в новые отношения. Вот почему-то не очень хорошо, а может быть хорошо, какие есть опасности, обо всем этом мы будем говорить сегодня с Натальей Вячеславовной Власихиной, нашим психологом. Ну и ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте активно наши трансляции, потому что я уверен, многие, если не все, в той или иной степени в своей жизни вступали в такие заместительные отношения. И вот, пожалуйста, своим опытом делитесь. Поехали.
Да, поехали. Всем здравствуйте. Если мы говорим про заместительные отношения, то говорим и не только после смерти, но и после развода. Также вот эти заместительные отношения бывают, ну, например, после также смерти ребенка, когда сразу после смерти ребенка, например, рожают следующего. Но больше мы будем говорить сегодня про заместительные отношения после утраты супруга или супруги, развода или смерти. И заместительные отношения, они возникают либо сразу после разрыва, либо даже до, но они имеют вот этот вот функцию обезболивания. То есть человек, он ищет утешения, и появляется другой человек, который, ну так скажем, эту функцию предоставляет, и начинают развиваться вот такие вот отношения. Бывает, что, да, они перерастают в повторный брак, и складывается все хорошо, но чаще всего это история недолговечная, и потом они очень быстро, быстро разрушаются.
Слушай, ты знаешь, я встречал в своей жизни два взгляда на такие отношения, от полного противления такого, от таких отношений, но не потому что это плохо с точки зрения психологии, а потому что, типа, это такое предательство, знаешь, в бывших отношений. Вот только ты развелась, или только, вернее, ты потеряла мужа или жену.
Ну, особенно, да, когда смерть. Умер, да.
Да, да. И тут проходит там 2-3 месяца, и ты тут же вступаешь в какие-то другие отношения. И это воспринимается многими как предательство. Но такое же, может быть, количество людей, в общем-то, на самом-то деле, считает, что это, ну, скорее, ну, хорошо, что утешился человек в новых отношениях, нашел какую-то опору для себя, да, утешение, покой, мир, и слава Богу, и слава Богу.
Ну, вот опять же, вот здесь, если говорить о том, что происходит, то после потери, и мы это повторяли в эфирах, после потери супруга или супруги, будь то смерть супруга или супруги, или это развод, то человек, он переживает процесс, он переживает работу горя. И это обязательно. То есть такого, чтобы вот так быстро утешился, такого в душе не бывает просто потому, что вот ты жил, у тебя была одна жизнь, вот это что-то случилось, и у тебя совершенно другая жизнь. И вот это вот то, что ты говоришь, утешился, это, по сути, в этом слове заключена вот эта перестройка того, что была-то одна жизнь, и нужно перестроиться на другую. И да, там можем говорить о вот этих стадиях переживания горя, о которых многие знают, там так они идут, не так они идут, неважно. Но важно, чтобы вот этот процесс, он состоялся. И часто, почему говорят, заместительные отношения, потому что переживать это очень не хочется, горевать не хочется. И есть иллюзия, что сейчас я вот такую вот сделаю коллаборацию, финт ушами, как хотите, и у меня будет вот такое обезболивание, и, собственно говоря, вот это я и пройду. Но, к сожалению, вот так не бывает.
Угу. Спасибо тебе большое, друзья, ставьте лайки, делайте репосты, мы говорим про заместительные отношения и насколько они опасны. Ваше мнение по этому поводу мы ждем в комментариях. Ты говоришь, так не бывает, но тем не менее, там, ну, множество людей, тем не менее, с этим сталкиваются и находят какие-то положительные моменты в этом.
Да, положительные моменты есть. Ну, например, это может быть сохранение какого-то финансового благополучия, если сразу, например, повторный брак. Это может быть менее травматично для детей, если другой партнер оказался хорошим человеком, и он действительно обеспечивает, например, какую-то заботу о детях. Это все так, но чаще всего в заместительных отношениях другой воспринимается через призму измененного состояния. То есть и возникает большой вопрос, был бы ли он выбран, если бы этого не случилось. То есть он замещает какую-то функцию и таким образом ну, человек утешается. И, к сожалению, вот и в моей практике были такие случаи, когда при заместительных отношениях человек даже попадает в еще более худшие отношения, ну, если это связано с разводом, еще в более худшие отношения, вплоть до абьюза и насилия. Потому что сначала партнер показывал вот эту вот функцию утешения, заботы, что горюющему как раз и было надо. Ну, а потом все расцвело пышным цветом, что расцвело.
Угу. Ты говоришь, что если бы человек был в нормальной ситуации, то не выбрал бы этого, ну, нового партнера. Я так правильно понимаю?
Есть такая вероятность.
Да, но мне кажется, что это не очень как бы, ну, что это честный, что ли, взгляд, потому что, ну, я мог и умершего партнера не выбрать при других обстоятельствах, да, но вот сложилось так, что как сложилось. У меня одни отношения закончились, и неважно, как они закончились, смертью супруга, или его, там, не знаю, он меня бросил, и бросила, и вот появился новый человек, и все, собственно говоря. Почему нужно вот в таком ключе рассматривать этого партнера? Я бы его не выбрал, если бы там не случилось горе.
В том, что в обычной ситуации, например, если бы оба были свободны и никакого развода, разрыва отношений не было, это было бы совершенно другое состояние. То есть это было бы состояние не из горюющего человека, кому нужна остро помощь и поддержка, а это было бы, ну, спокойное состояние, где мы вот повстречались, и здесь уже расклад мог бы быть иной. И вот есть несколько таких признаков замещающих отношений. То есть если мы говорим, вот как они выглядят. В замещающих отношениях тот, кто горюет, чаще всего начинает очень сравнивать с предыдущим партнером. То есть если это происходит очень быстро, у него в голове постоянно происходит сравнение. И это мешает быть вот именно с человеком, ну, как бы вот полностью, то есть принимать, что происходит, как происходит. Вот я вижу этого человека, а постоянно в голове идет, что, ну вот, а мой там бывший муж или бывшая жена там делали не так, или там вот что-то это было лучше, что-то это было хуже. То есть постоянно идет такое сравнение. Потом при заместительных отношениях часто все разговоры сводятся к бывшим. То есть человек все равно, да, он горюет, ему важно говорить, и он со своим партнером это проговаривает. Партнерам это часто очень не нравится, и тоже и приходят на консультации в том, что там партнер постоянно говорит вот о бывшем, там как-то вот отзывается. И потом у горюющего часто идут очень противоречивые чувства к своему новому партнеру. От восхищения там, любви до раздражения и неприязни. То есть такой вот очень такой неровный момент. То есть это вот один из признаков.
Хорошо, спасибо тебе большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Мы говорим про заместительные отношения и опасности вот этих самых заместительных отношений. Пожалуйста, ваши комментарии по этому поводу пишите, и мы с удовольствием их обсудим. Помните, что у нас в описании есть две ссылки. Первая ссылка – это страница финансовой поддержки проекта «Формула семьи». А вторая ссылка – это ссылка для регистрации, чтобы получить две бесплатные консультации в рамках проекта «Формула семьи» абсолютно любую тему. Когда-то мы с тобой делали эфир тоже про примерно такую же тему, и ты говорил, что есть некий период, ну, минимальный, максимальный, для того, чтобы пережить вот, потерю, да? Mm-hmm. Во-первых, еще раз давай про это поговорим. И разница ли период этих, скажем, времени покоя, так назовем это, да? В зависимости от того, каким образом закончили отношения, либо там разрывом, либо смертью.
Угу. Ну, так или иначе, здесь очень много факторов. Например, если это был и продолжается тяжелый развод, то вот здесь понятие вот этой точки, ну, то есть, когда действительно все, и я начинаю горевать, я начинаю переживать. Но обычно считается, что хотя бы год или полтора – это лучше, лучше не вступать ни в какие отношения. То есть это как раз такой самый острый период, когда человек восстанавливается. То есть он переходит от той к жизни, к новой жизни, ну, так как обстоятельства очень сильно изменились. И поэтому вот здесь, если мы говорим, то лучше это вот около года, ну хотя бы.
Угу. Полгода, год, до 2 лет.
Ну, год-полтора, да, бывает, что 2. Но, кстати говоря, вот люди, которые переживающие разрыв, которые как-то внимательно относятся к своему состоянию и осознанно, они часто и говорят о том, что, ну, никаких отношений я не хочу. Ну, то есть я, не готов. То есть я как раз вот это переживаю, и сил никаких нет, и как бы... Ну, и там есть стадия разочарования в отношениях вообще, в принципе, и человек понимает, что он, ну, не хочет никуда там вступать.
Слушай, на самом деле, как показывает практика, опять же, ну, это может быть и мой личный опыт, опять же, да, а не там объективная действительность, тем не менее, в практике моих знакомых я вижу, что большая часть людей, она вступает в новые отношения почти сразу. Причем независимо от того, это разрыв был, либо смерть супруга.
Угу. И потом, как вот у тебя по опыту эти отношения продолжались, заканчивались? Ну, то есть, там, это был второй брак?
Ну, 2/3, наверное, отношений заканчивались тем, что они достаточно быстро заканчивались, потом выступали новые, потом еще новые, еще новые, еще новые. Ну, так, да. Бесконечно долго человек бросался с одних отношений и других. Причем каждые новые отношения начинались так же быстро, как начинались первые, буквально сразу, да? То есть разочарование, потом раз, кого-то встречает, бросается в них, как омут с головой, в омут с головой, и поехали. Но вот в случае, что интересно, в случае смерти супруга, вот буквально недавно была ситуация, ну как недавно, уже давно на самом деле, люди, найдя в течение месяца после смерти супруга нового партнера, уже несколько лет продолжают быть в отношениях.
Да, и интересно, знаешь, вот я тут была на одном из обучений повышения квалификации, и преподаватель, причем я эту статью искала, ну, не нашла пока, но я найду обязательно, она рассказала интересное исследование и статью одних американских психологов, которые решили ответить на вопрос, почему, ну, так скажем, условия жизни и комфорт жизни и вот благосостояние растет, а психических заболеваний, расстройств, сложностей психологических становится все больше, хотя казалось бы, да, ну то есть живи да радуйся. И интересно, что они пришли к выводу, что вот из-за того, что общество, человечество разучилось горевать, то есть вот это вот отношение в отношения не дается себе вот это время для того, чтобы погоревать и отпустить, оно потом приводит как раз к различным расстройствам, потому что, ну и тоже мы с тобой говорим из программы в программу, что эмоции у нас, если они не выражены, они никуда не уходят, они никуда не деваются, они не исчезают, они как бы оседают внутри и затем дают о себе знать, ну, в каких-то вот сложностях. И более того, есть вот этот, есть такой термин, есть такое состояние, как именно синдром отложенного горя. Ну, грубо говоря, если я не отгоревал по одной какой-то ситуации, наступает еще какая-то утрата, причем может быть и не человека, а, например, работы, статуса, там, домашнего животного, ну, еще что-то случается. Ну, утрата у нас присутствует в жизни, ну, я бы сказала, постоянно и регулярно. То у человека на более острое состояние, чем более острое состояние, чем ну, эта утрата, может быть, он как-то ожидает. Или затяжное состояние. И человек не понимает, почему ему так тяжело. И вот с этим вот я сталкиваюсь очень часто. И потом, когда начинается именно более внимательное рассмотрение вот этой истории какой-то утраты, оказывается, что в прошлом было неотгорёванные вещи, которые теперь, ну, как я говорю, дают о себе знать двойным домашним заданием.
А если я не нуждаюсь в том, чтобы переживать горе, вот я считаю, что, ну, все, горевал, в принципе, я все уже успокоился, зачем мне искусственно терпеть полгода, год, полтора-два для того, чтобы начать новые отношения, если я, как мне кажется, готов к ним?
Понимаешь, здесь играет много факторов. Бывает, что горевание происходит уже в период отношений. То есть отношения вроде идут, вот это вот предварительное горе. И к моменту, например, развода человек уже, ну, находится немножко на другой стадии, и там уже другая картина. И, может быть, там год не требуется. Но, с другой стороны, вот еще я раз хочу повторить, там, вот ты сказал, что вот, а если мне там это не требуется? Да требуется. То есть вот работа горя, это, ну, как тебе сказать, это при определенных обстоятельствах обязательная реакция психики. То есть по-другому быть не может.
Слушай, у всех разные личности.
Это
я
да.
Я немножко поспорю, да?
Давай.
Кому-то, чтобы похудеть, нужно год, кому-то 2 недели, кому-то, чтобы накачаться, нужен год, кому-то
совершенно
3, кому-то месяц, кому-то, чтобы погоревать, нужно 5 лет, а для кого-то 2 дня. Он погоревал, и все.
Вот, но здесь, опять же, вот с этим не соглашусь с тем, что все разные, у всех разные сроки работы горя, но не 2 дня. То есть это немножко точно так же, как утверждать, что люди все разные, у кого-то перелом срастается за 2 месяца под гипсом, а у кого-то за 2 дня. То есть за 2 дня не срастется, вот хоть что ты делай. Вот, так и тут. То есть есть определенные законы работы нашей психической деятельности. Соответственно, если это Если это, ну, я не знаю, там, познакомился с человеком, никаких близких отношений не было, ну, тут я не знаю, что привести, там, и ты там рассчитывал на какие-то свидания, ну, не сложилось, ну, да, но можно переживать 2 дня. Ну, то есть ты человека не очень знаешь, отношений близких не сложилось, а когда годами у нас была семья с... отношениями, сексом, совместными ужинами, детьми, то в 2 дня, ну, никак. Ну, это даже нелогично.
Угу. Скажи, пожалуйста, когда люди себе находят новых партнеров, похожих, как две капли воды, или очень сильно похожих на прошлых, вот это нормальная ситуация? Или все-таки угу. это какая-то такая немножко, ну, немножко патология?
Ну, здесь не то, что патология, но здесь это может быть с тем, что, да, важно завершить то, что не завершено с предыдущим партнером, либо это типаж очень связан с родителем. Ну, то есть тут надо разбираться. Здесь скорее это, ну, такая распространенная, кстати, ситуация. Но вот и здесь интересно мне вопрос к слушателям в том, что были ли вы в заместительных отношениях в какой-либо роли и как себя чувствовали? То есть чувствовали вот что-то не то, что это, ну, вот такой вот какой-то не совсем естественный момент. Вот, кстати говоря, еще хочу добавить, заместительные отношения, они потом часто превращаются вот в этот вот... сейчас я начинаю лихорадочно вспоминать различные слова из нашего прошлого эфира. То есть они могут как раз, превращаться вот в вот этот вот орбитинг. То есть когда человек... ну, именно... Или бенчинг, когда человек держит на скамейке запасных. И отношения превращаются в качели. Ну, то есть я вот горюю, ты мне нужен. Мне полегчало, ну и не очень нужен. То есть, ну вот.
Угу.
А другой недоумевает.
Да, спасибо. У нас комментарии есть, пишут угу. нам не больше. Просто на них обращают внимание, это я не очень понимаю. А вот дальше интересный комментарий, когда стоит вопрос, что есть и чем детей кормить, психическое здоровье не в фокусе. То есть вот, человек соглашается, девушка соглашается с тем, что ну как будто бы вполне нормально начинать отношения с другим человеком только потому, что тебе нечего есть, у тебя там проблемы с достатком, и тебе нечем mm-hmm. кормить детей, и ты ну, начинаешь, ну это какая-то, не знаю, я даже, у меня неприличные слова на самом деле в голову приходят, как обозначать, вот такие, как обозначать такие отношения, но это же ну, странно, да, то есть ты просто ты не знаю, там, продаешь что-то, я не знаю, как это назвать. То есть ты начинаешь отношения только потому, что... Я понимаю, что разные трагедии случаются в жизни, на самом деле, да, очень-очень страшные, но ты заранее, то есть начинаешь отношения с человеком, имея в виду такую материальную выгоду от него, и все.
Ну, это вот, да, ну, тогда человек сознательно соглашается на такие отношения, вот лишь бы с кем-то, потому что он несостоятелен финансово, ну, то есть и в результате он не может построить свою жизнь, ну, именно самостоятельно. Вот в этом смысле это, наверное, ну, такая трагедия, ну, я бы сказала, в современных условиях вот прямо патриархальной семьи, если она находится вне какого-то клана, когда женщина не имеет специальности, не имеет работы, она вот это вот, и муж полностью обеспечивал, она находилась в детской позиции. И, конечно, если с мужем что-то случается, вот здесь наступают сложные времена, потому что женщина, ну, она не самостоятельна, она не может обеспечить и позаботиться о своих детях. Вот это трагедия, да.
Слушай, я вот, ну, не хочу никого обидеть, правда, на самом деле, но вынужден этот вопрос задать. А чем технически это отличается от проституции все-таки? Ну, то есть ничем. Там женщина зарабатывает сексом, и тут женщина вступает в отношения с человеком, или мужчина, неважно на самом деле, только потому, что ему важна материальная выгода. Но чем технически это отличается от продажи своего тела за деньги?
Тут, как бы, тут я говорю, вот здесь это такая грустная, трагическая ситуация, и да, человек идет в такие, ну, уже сознательно взаимозамещающие отношения, чтобы, ну, вот как-то именно выжить он и его детям. То есть, ну, такая реальность.
Хорошо, спасибо большое. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Мы говорим про заместителей отношений, говорим честно, поэтому иногда я задаю, может быть, не очень приятные, может быть, даже не очень приличные вопросы нашим экспертам, но это не для того, чтобы кого-то обидеть или оскорбить, а для того, чтобы просто прояснить ситуацию более четко и ясно для, ну, для всех нас и для меня тоже, для наших зрителей и слушателей, чтобы они лучше понимали ту тему, которую мы обсуждаем. У нас в описании есть две ссылки. Первая ссылка – это ссылка для того, чтобы поддержать нас финансово. Я напоминаю о том, что мы благотворительная организация, мы существуем только потому, что нам помогают финансово наши зрители и слушатели. И каждые 100 рублей, которые вы вкладываете, это 1000 просмотров наших эфиров в социальных сетях. Это очень много на самом-то деле. И почему это очень важно? Потому что у нас есть вторая ссылка в описании. Это ссылка для бесплатной, внимания, помощи всем нуждающимся психологической помощи в рамках двух бесплатных консультаций, абсолютно бесплатных и абсолютно полноценных, как если бы вы платили деньги в очно психологу, любому другому, к которому вы обратились вот на коммерческом основании. Поэтому очень важно, ваши 100 рублей могут спасти кому-то жизнь на самом деле, если он обратится к нам в тяжелой ситуации. Например, когда мы обсуждаем тему в рамках темы заместительных отношений. Ну хорошо, наверное, существует какой-то алгоритм для того, чтобы человек мог правильно себя вести. Ну, ты правильно сказала, да, что там кость не срастется за 2 дня, это невозможно, да, но все-таки есть, ну, наука примерно себе представляет, за какой срок эта кость срастается, тем не менее, да?
Да, вот я и говорю, да, наука представляет, что, наверное, вот в течение года первого после разрыва хорошо никакие отношения не вступать.
Понятно. А если еще хочется, смотри, когда у меня слово «нога», я даже не могу на нее ступить, но у меня было слово «нога» там дважды, да, причем одна
и под гипсом чешется.
Чешется, да, и ты хочешь наступить, но ты в любом случае не можешь на нее наступить. Ты ходишь там на костылях, вот у меня нога была последний раз полностью в гипсе от паха до лодыжки, да, и там как, ну, хочешь, не хочешь, ты, в общем-то, никак на нее не наступишь. Когда мы говорим об отношениях, там совсем все по-другому. Вот, и ты вроде и можешь в эти отношения вступать, ну, технически, да. Mm-hmm. Вроде бы и есть люди, которые готовы с тобой в отношения вступить. Ну, вот, и нужна очень большая мотивация, либо большая сила воли, чтобы в них не вступить.
Но здесь, наверное, видишь, вот этот вопрос честности с собой. То есть в каком я состоянии, вот я вступаю в эти отношения, чтобы что, если я способен по своему состоянию, вот, знаешь, быть в этих отношениях. То есть именно быть, то есть вот там, я не знаю, с тобой общаться, там не вспоминая о бывшем, там, не знаю, там, не сравнивать, не там, как бы, вот не как бы этими отношениями не злоупотребляя. То есть вот здесь вот, ну, наверное, такое самое яркое ощущение, что когда говорят, что я там с другим человеком, но я не с ним. Я постоянно думаю о прошлом. Вот эта вот честность важна. Если уже там такое состояние, там, я не знаю, через время определенное, что я не думаю, я живу своей жизнью, ну, это на самом деле при честном рассмотрении, честном ответе самому себе, это возможно. Ну, ты себе задаешь вопрос, ты как, ты с собой, ты с другим, или ты психологически находишься еще там и все это прокручиваешь?
Понимаешь? Я понимаю, но я также понимаю, что если эти отношения были действительно важными и ценными для меня, и неважно, чем они закончились, смертью либо уходом человека из моей жизни, без потери этой самой жизни, я в любом случае буду так или иначе время от времени эти отношения прокручивать.
Время от времени. Вот здесь ключевое слово «время от времени». Потому что если человек находится еще в остром состоянии переживания утраты, то частью в этих переживаниях это как раз фиксация мыслей на том человеке и тех отношениях полностью.
Угу. Ну и в таком случае, если получается, что если человек находит себе партнера, похожего как две капли воды на своего прошлого партнера, это говорит о том, что отношения еще не завершены, прошедшие.
Может быть, может быть. Но здесь опять же, здесь надо разбираться, потому что бывает, что, понятно, не то, что там как две капли воды, бывает в чем-то похож, в чем-то не похож. Бывает, что вообще такой типаж там, мужчины или женщины человеку свойственно выбирать, даже без всяких там разрывов. И вот здесь важно разбираться. То есть чаще всего, например, на консультациях именно говорят о том, что я с этим человеком, но не полностью с ним. Или вот, да, я выбираю вот этого человека, потому что он похож там, не знаю, на умершего мужа, жену, и вот как будто это вот он передо мной.
Угу. Ну, значит ли это, что если, допустим, кто-то зафиксировал у себя заместительные отношения, то он должен их прекращать, ну, потому что они, типа, нездоровые.
Ну, вот я бы здесь говорила о том, что важно честно с этим разобраться и ответить себе на эти вопросы, и потом уже принимать решение. Потому что если уже совсем заместительные отношения, и человек вот прямо... то это, конечно, такой манипулятивный подтекст. То есть мне не важны сами отношения, а я другого воспринимаю как некий объект для достижения своих целей. Вот прям, ну, вот, как бы, честно, положа руку на сердце, сердце на руку, и как бы таким образом... Но тогда это вот надо разобраться, зачем я так нечестен и с собой, и с другим человеком.
Мне кажется, что про любые почти отношения, ну не про все, но про любые отношения, почти про любые, можно сказать, что я каких-то своих целей добиваюсь.
Нет, это понятно, но здесь у нас всегда есть потребности, у нас всегда, но здесь, опять же, если в обычном спокойном состоянии я в отношениях, там ты в отношениях, мы достигаем какие-то цели, какие-то потребности, там в близости, принятии, там еще что-то. А когда это происходит в заместительных отношениях, то выхватывается только одна функция. Как ты меня утешаешь? Все. То есть, ну, как бы, и вот это вот как чек-пластырь, который вот нужен только когда больно.
Ну, в итоге, смотри, допустим, все-таки человек фиксирует, что это так и есть, я хочу только утешения, только покоя, только мира, только того, чтобы горя я не ощущал. Эти отношения стоит продолжать или не стоит, или их нужно разрывать?
Ну вот опять же, здесь очень важно разбираться, честно себе ответить на эти вопросы и тогда принимать решение, потому что, опять же, в каком состоянии, если человек понимает, что он просто использует другого человека, ну и вдруг там совесть заграла, и ты понимаешь, что тебе, собственно говоря, как человек-то он и не сильно нужен, но так хорошо заботится и утешает, что вот, ну, пусть будет. Вот. Часто бывает вот эта вот, кстати, двойственность, показатель вот этих заместительных отношений, когда говорят о том, что нет, ну вот сам человек мне не очень нравится, то есть он тем не хорош, тем не хорош, но он настолько заботится, настолько утешает, что пусть будет.
Слушай, я такую фразу слышал от женщин, даже без всяких заместительных отношений, очень, очень много раз, да? То есть вроде бы ну, мужчинка, мол, ну, как бы так себе, да, мужчинка так себе, но он такой заботливый, он такой нежный, он такой добрый, что, типа, я вот с ним отношения эти поддерживаю. Но это же вроде как бы при этом и не заместительные отношения, это просто человек цинично пользуется...
Ну, или даже не цинично пользуется, но если мы говорим не после утраты, а он все взвешивает, ну, то есть, что нравится, что не нравится, и здесь уже, ну, часто это уже именно такой анализ, это происходит, ну, там, с возрастом, то есть, это когда в возрасте уже люди пытаются начать отношения, уже как-то вот этот эмоциональный порыв влюбленности как-то не сильно заводится, и тогда уже все начинают анализировать, как это, знаешь, да, это шутка была тоже в сетях, наверное, видел, да, что там после какого-то возраста, ну, я не знаю, там, после 30-40, свидания больше напоминают собеседование. Вот, поэтому вот здесь, вот все-таки здесь мы говорим про, именно вот эту вот функцию утешителя или функцию заботы в утром состоянии. И вот тогда это получается про заместительное. И надо сказать, вот здесь еще отметить, что часто тот, кто замещает, у этого человека может ярко выражен быть комплекс спасателя. То есть он таким образом тоже много чего получает. Он получает признание своей нужности, важности. То есть он сам по себе как-то ее не сильно ощущает, а вот когда он, как говорится, в пределе, и он вот именно функционал, то тогда он вот очень хорошо себя чувствует. Вот. Это тоже такая мина замедленного действия, потому что там получается много обид, потому что подсознательно в спасательской роли человек делает другому то, что он хотел бы себе.
Кажется, что вроде как кажется, что в такие отношения вступают чаще всего женщины заместительные, а на самом деле.
И мужчины, и женщины. То есть, ну, вот. Более того, у мужчин же тоже очень развит вот эта вот забота. То есть вот он, ей так бедняжки плохо, и она такая бедненькая, несчастненькая, а тут я большой и сильный. Ну и вот.
Герой. Ну, это вообще свойственно, по большому счету, всем отношениям, многим отношениям мужчин, не всем, но многим, да, отношениям к мужчинам и женщинам, они ищут себе ту, о ком они будут заботиться, проявлять заботу. Это такая, не знаю, почти физиологическая потребность, скорее, у мужчины.
Но здесь, опять же, здесь важна вот эта вот модель отношений, к которой мужчина или женщина, ну, как бы стремятся. То есть либо это вот этот момент заботы, прям вот яркий, ну, что называется, детско-родительский, ну, то есть женщина вот такая беспомощная девочка, как говорится, да, у нас в семье кто-то работает, а кто-то красивый. Ну, то есть вот в этом смысле, вот, ну, именно родительско-детские структура, либо, да, забота, но, например, на более партнерских ролях.
Если человек сам заметил, что его, а вернее им кого-то заместили, то что ему делать? Стоит ли ему по этому поводу расстраиваться, отношения бросать, разрывать, не знаю, или сделать вид, что ничего не произошло?
Слушай, а вот знаешь, любопытно, что как бы те, кем замещают, они вот это начинают прямо сразу чувствовать. Они прямо вот начинают об этом говорить, ну, если там не на консультациях, то друзьям. Вот это вот то, что другой постоянно говорит о своем партнере бывшем, там другой постоянно что-то сравнивает, нет-нет. Там оно с языка, значит, срывается, что «а вот мой там бывший муж, моя бывшая жена», или там «а вот мой бывший», или там еще что-то. И еще, кстати, таким ярким маркером, что вы в заместительных отношениях, другой человек, который вот горюет, он не сильно вами интересуется. То есть что у вас там в жизни, как вы, что вы… Он вот, у него фокус часто именно на себя. Ну, то есть он говорит о своем, о своих бывших отношениях, он горюет. Вот. И в этом смысле вот этот дискомфорт, он чувствуется очень рано. Ну, то есть буквально вот там, ну, я не знаю, через какое-то короткое время. И вот здесь вот это важно прояснять, об этом важно говорить. Нужно также смотреть, как бы меняется что-то или нет, что человек все-таки переводит фокус на другого. Потому что если мы говорим об обычных отношениях, ну, то есть у нас есть место там для тебя, у меня есть место для меня. Uh-huh. Я интересуюсь тобой, ты интересуешься мной. И здесь, ну, как в дружеских отношениях, ну, вообще в отношениях. Ну, то есть это такая взаимность.
Ты так быстро закончила, как будто бы Я тебя прервал чем-то.
Нет, 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 я просто договорила, чтобы да.
Мне кажется, что, ну, я почти уверен, что жизнь немножко сложнее. Во-первых, мне кажется, что не все люди замечают, что имя кого-то замещают. Во-вторых, мне, может быть, если мною кого-то замещают, мне, может быть, все равно важен и ценен тот человек, с кем я имею отношение, да, то есть даже понимая, что мною кого-то замещают, ушедшего, умершего, неважно, но это не основание для меня будет, чтобы эти отношения бросать.
Да, и здесь я с тобой полностью согласна, что все сложнее. Все здесь, конечно, мы определенные вещи обговариваем очень выпукло, утрированно, это правда. Но здесь, наверное, самый такой момент, который хочется повторить, это опять же, это честность. Это сознательное принятие решения. Потому что из того, что я вижу и слышу, это бывает так, что человек, ну, не берет на себя ответственность. Ну, говорит, ну, так сложилось. А вот из этого так сложилось, к сожалению, ну, хороших примеров, ну, у меня очень мало. Ну, есть, но мало.
Да, спасибо тебе большое. Вот есть комментарий, один мужчина пишет, что я начал отношения с женщиной, вдовицей, которая потеряла своего мужа за несколько лет до этого. Все было вроде как бы хорошо, но спустя какое-то время, когда мы уже начали жить вместе, она начала мне подсовывать вещи своего мужа, которые были мне впору. Она их хранила. И вроде бы все нормально, все хорошо, я не был против, но слишком часто она просила меня надеть тот или иной свитер, ту или иную рубашку, те или иные брюки, и мне кажется, что это не очень нормально.
Ну да, это вот может как раз и признаком вот того, что женщине очень хотелось в вас увидеть своего бывшего мужа.
Да, хорошо, еще комментарий есть. Если вспоминается не то, что человек из прошлого, а какая-то эмоция, понимали друг друга с полуслова. Речь не про любовь или не любовь, а именно просто эмоции, или это тоже считается зависанием в прошлом?
Но здесь вопрос, на сколько время, почему вспоминаете, насколько часто. А потом ведь память такая штука, что в связи с эмоциональным состоянием она может факты преподносить совершенно по-разному. Потому что если, ведь еще же есть вот эти стереотипы восприятия, что, например, если, допустим, сначала при разрыве, ну, именно отношений при живом человеке, например, будет помниться только плохое, а потом плохое будет забываться, и потом только хорошее, такие качели. Если человек, допустим, умер, то, ну, вот это вот там о мертвых плохо не говорят, да? Вот, соответственно, могут блокироваться какие-то отрицательные моменты. И вот это понимали с полуслова, но это выхватывание каких-то моментов и забывание того, когда, ну, не с полуслова понимали, а приходилось все-таки обсуждать и даже спорить. Поэтому вот здесь важно смотреть длительность, там, навязчивость этого. Опять же, понятно, что, теряя людей, мы все равно их помним, когда они были важными для нас, и мы можем грустить, мы можем вспоминать, но здесь, как говорится, масштаб важен. То есть это как вот такое именно воспоминание и эпизод, и там я помню этого человека, либо это захватывает целиком, и я на самом деле не тут, не в новых отношениях. А еще вот люди, когда переживают горе, они говорят, ну даже вот я по себе помню, это такое ощущение изоляции. Ну то есть ты вроде с кем-то, ну или там в компании, ну тут даже я без заместительных отношений, в принципе, состояние. Там ты где-то находишься в обществе, но ты как-то вроде с ними, но вроде и отдельно, в таком немножко коконе. Вот я не знаю, знакомо тебе такое состояние?
Ну, вполне, да.
Да, и вот это вот яркий показатель того, что я не совсем здесь и не совсем сейчас и не совсем с теми. То есть я вот в своем вот в этом вот переживании, это нормально. И вот здесь вот это очень тоже важно, важно признавать. И если уже вот так говорить, что там, неужели там ни с кем не общаться, ни с кем там, не знаю, не разговаривать, не дружить, ничего там не строить. Но опять же, здесь важна честность, здесь важна дистанция, и здесь важно вот проговаривание также своего состояния, что ну, вот я вот такой или такая сейчас, и как бы... Да, мы общаемся, но это не значит, что там мы на третий день съезжаемся, начинаем жить вместе.
Да, спасибо. Еще комментарий у нас есть. Сейчас я его найду, прочитаю. Если есть дети, например, ипотека, еще трудности, конечно, женщина понимает, что надо конечно. Выживать, кормить детей, решать трудности, а таких масса ситуаций.
Да,
но
да,
это все похоже все равно, но это же обман, это же нечестно и неправильно. То есть все понятно, тяжелая ситуация жизненная и все прочее, и там некоторые на помойках побираются, некоторые там что-то еще делают, но вот, а тут женщина вступает в отношения, опять же, то, что ты в самом начале говорил, да, она бы никогда бы в них не вступила, если бы не критическая ситуация в ее жизни. Но тем не менее вступает, только потому что мужчина имеет деньги и готов с ней жить, готов за ней ухаживать, готов оплачивать счета ее детей, и прочее, и прочее. При этом сам-то мужчина может иметь вполне себе искренние отношения, ну, искренние чувства к этой женщине, но им пользуется, его используют. Это ну, очень вот это, неприятно.
Вот, да, но вот в заместительных отношениях вот эта нечестность, неважно, там мужчина или женщина, те, кто являются, ну, как бы заместителями, они часто и говорят о чувстве использования. То есть ощущение, что мной не интересуются, я тут не очень как бы нужен, что меня используют.
Можно ли такие отношения все-таки перевести в конструктивное русло?
Можно, да, можно.
Вот, допустим, я ощутил, что мной пользуются, меня замещают, я это высказываю женщине, или она мне высказывает, если я ее замещаю. И мы как-то вот как-то поговорили, пришли к выводу, что мы вполне можем жить вместе и дальше, но по-другому. Вот как?
Ну, во-первых, тогда тот, кто горюет и испытывает утрату, важно вот этим состоянием заниматься. Ну, то есть лучше идти к специалисту, где есть время и пространство как раз там горевать, плакать и вот это все обсуждать, вот, и уже привносить в эти отношения уже именно вот без, ну, в минимальной этой функции. Угу. Это вот такой вариант.
Но это, видимо, не самый простой вариант на самом деле в жизни.
Нет, кстати, вот я хочу сказать, это очень сейчас распространенный вариант. Вот, и люди как раз и приходят, чтобы горевать. То есть вот и здесь, опять же, встреча с психологом воспринимается не как, ну, грубо говоря, не совсем как там что-то со мной не в порядке, а вот это пространство, место, человек, время, которое принадлежит только мне, и я могу тут размещать любые чувства, о любом говорить, в безопасном состоянии, это очень ценно. И это сейчас достаточно распространено.
Мы не успеем ответить на этот комментарий, но вот есть комментарий. Я уже несколько лет в отношениях с женщиной, она была вдовицей, и у нас все было хорошо, мы как будто бы были счастливы. Потом чисто случайно я нашел ее дневник, в котором она продолжает признаваться в любви своему умершему мужу. Теперь я не могу даже с ней обниматься, потому что каждый раз, когда я ее обнимаю, я вспоминаю мною случайно прочитанную фразу в дневнике, что я тебя люблю, я тебя, по тебе скучаю. Не могу даже физический контакт с ней иметь теперь.
Ну вот, вот здесь вот я бы рекомендовала как раз вам обратиться к специалисту, чтобы это все проговорить, потому что, ну да, мы не успеем просто сейчас ну, как-то прокомментировать, а тут много чего можно, ну, несколько направлений, которые можно обсуждать.
Спасибо, друзья. Вот спасибо. Кому написал этот комментарий, я советую обратиться к нашей второй ссылке в описании, да, там, собственно говоря, ссылка для регистрации, чтобы получить две бесплатные консультации. Возможно, их и не хватит, но это, по крайней мере,
Что-то прояснить, да,
Да,
может.
с чего-то начать. К тому же мы с вами можем оказывать и консультации за рамками двух бесплатных, но уже на других основаниях, на другом. Но это в любом случае будет дешевле, чем в среднем, скажем так, по рынку. Пожалуйста, обращайтесь, и мы вам поможем. Всем счастливо, берегите себя и своих близких. Всем пока.
До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.